Глава 12. Для охраны штаба и тылов Овсанов оставил 4 танка, все бронемашины и приданные щетверенные пулеметные установки. Держите теснее связь с пехотой и артиллеристами. Скоро сюда подойдет рота пехоты. Народ, хотя и не обстрелянный, но храбрый, горячий. Попридержите их. Дайте осмотреться. Сразу в бой не бросайте. А главное, приказал Овсанов начальнику штаба Корню, не теряйте нас в эфире. Все будет исполнено, заверил Корень. Разрешите обратиться, услышал Овсанов и обернулся на знакомый голос. Рядом стояла, вытянув руки по швам, радистка Галина Царева. Она была бледнее обычного. Глаза влажные и красивые. Уголки ее губ невольно вздрагивали. Что у вас? Разрешите мне хотя бы сегодняшний день поработать в роте Царева. Его радист согласен поменяться со мной местами. И Галина так умоляюще и в то же время робко посмотрела на Овсанова, что ему показалось, она вот-вот протянет к нему руки и расплачется. Старшина Царева, в этом нет нужды. Когда потребуется старшина Царева, мы... Радистка не дала договорить, подняла руку. Я не только старшина, товарищ капитан. Знаю, сказал Овсанов, подыскивая убедительный повод, чтобы скорее закончить этот разговор. Вы радистка штаба батальона. Я не только радистка штаба батальона. Кто же вы? Я еще и жена командира танковой роты. И я хотела бы... У меня большой опыт. Царева сама подсказала нужный ответ. Вот потому я и не разрешу никаких замен. Держать связь с ротами отсюда гораздо труднее, чем внутри рот. Ведь мы уходим почти на предельный радиус действия штабной рации, не так ли? Я это знаю. Тем лучше. Идите. Царева стояла, комкая пальцами на боках шерстяную защитного цвета юбку, словно собирая ее в сборки. Овсанов подошел вплотную, взял ее руки в свои. Они были холодными и слегка влажными на ладонях. Иди, Галина, не беспокойся, все будет хорошо. Иди. Овсанов догнал батальон быстрее, чем предполагал. Танки стояли у ручейка, обозначенного на карте голубой извилистой ниточкой. Но ручей в том месте, где было намечено его пересечь, оказался на местности не таким безобидным, как выглядел на карте. Он широко разлился, и вода в нем стояла вровень с берегами. Два танка на буксире вытаскивали из ручья третий, хотя на нем и были надеты широкие болотные гусеницы. Механик-водитель сидел в нем за рычагами по грудь в маслянистой воде. «В чем дело?» – спросил Овсанов механика-водителя. «Глубина по башню, товарищ капитан. И не грунт, а трясина. Студень, да и только. Быстрее вычерпать воду. Выжми оборудование, обсушись. Воду мы ликвидируем одним махом», – уже держа в руках брезентовое новенькое ведерко, ответил, выпрыгивая из люка, механик-водитель. «А насчет обсушиться? В бою успеем. Там жарче будет». Подошли командиры рот. Карцев, Царев и Харьков, присоединившиеся к батальону на марше. Царев, командовавший подразделением тяжелых танков, а потому считавшийся старшим среди командиров рот, доложил. «Разведка послана вверх и в сторону Сана». «А если обойти ручей?» – спросил Овсанов, раскрывая планшет с квадратом карты района, весело зеленевший под целлулоидом. «Прикидывали, невыгодно», – возразил Харьков. «Километров 30 крюку, да и на немцев наскочить не мудрено». Он снял шлем, и ветер легко подхватил седую прядь, упавшую было на глаза. Овсанов наклонился над картой, словно не замечая никакой перемены в Харькове. «Как далеко послали разведчиков?» – спросил Овсанов, сняв фуражку и положив ее рядом на траву. Воздух нагрелся настолько, что даже в тени было жарко и душно. «Дали полчаса сроку», – взглянув на ручные часы, ответил Царев. «Минут через 10 должны быть здесь. Ну а если получится так, что через 10 минут разведчики не отыщут брода, что тогда будем делать?» «Вот об этом мы и не подумали. Должны найти брод», – ответил Царев. «Должны. Это легко сказать, должны. А если брода нет и на самом деле поблизости?» «Это верно, надо что-то придумать», – согласился комиссар, присевший рядом с Овсановым. Наступило неловкое молчание. Командиры рот чувствовали свою вину, но пристально и хмуро, разглядывая карты и местность, все же не находили выхода. Болотные гусеницы оказались непригодными. Навести мост? Но ведь на это уйдет не один час времени. Авсанов встал и подошел к берегу речки. В ней, как в зеркале, отражалось голубое небо с перистыми красивыми облаками, стволы сосен и пушистые ветки желтолозника. Легкий ветерок едва рябил водную гладь на середине, и она от этого казалась усыпанной ярким огнистым бисером. «Вот что!» – подняв бровь и разгладив морщины на лбу, произнес командир батальона. «Пилы и топоры у нас есть? Любой шансовый инструмент имеется!» Еще не понимая решения капитана, ответил Царев. Но у него уже появилась твердая уверенность, что такое решение найдено. Командиры рот повеселели. Комиссар прищурил глаз так, словно по лицу капитана хотел заранее прочитать его мысли. «Однажды на осенних учениях под Малым Ярославцем», – начал Авсанов. Однако, не объяснив того, что произошло на осенних учениях, сразу перешел к делу. «Мы спилим 3-4 десятка деревьев, свяжем их тросами, как плот, и вымостим дно. Ясно?» «Ясно», – за всех ответил Харьков. «Вам поручаю валку леса». Обернувшись к нему, уже тоном приказа произнес Авсанов. «Царев организует подноску деревьев к берегу. Карцев и я займемся сплоткой. По местам». Лес огласился стуком топоров, звоном пил, где-то совсем рядом со свистом рассекая вершиной воздух и словно охнув от боли, на землю упало первое дерево. Обдав душистым холодком, вслед рухнул высокий оскорь. Неожиданно Авсанов услышал женские голоса. К нему подошел босиком танкист. Комбинезон, сапоги, гимнастерку он держал в руках. Шаровары и нательная рубашка на нем были мокрые, в зеленых звездочках тины. «Брода вверх по течению не нашли, товарищ капитан». Он передохнул, запыхавшись от быстрой ходьбы, и добавил. «А они говорят, что есть такое место». «Есть, есть, пан офицер, точно. Совсем близенько есть». И высокий поляк в широкополой соломенной шляпе с обвисшими, как у моржа, усами, почтительно поклонился и опустил на землю огромный узел. Рядом стояла женщина лет 40. Она испуганно перебирала четки. Ее старило еще черное шерстяное платье, черный платок, спущенный до бровей. Позади поляка улыбалась панна, с любопытством рассматривая огромные танки, лес, речку, незнакомых людей. Когда она поворачивала голову, две тяжелых косы, опустившихся до пояса, вздрагивали, отливали золотом. Ее высокая грудь была обтянута белой батистовой кофтой, сквозь которую просвечивался и лифчик, и плечики, и потайные кнопки. Левее, на чемодане с двумя большими медными замками, сидел парень с такими же, как у панны, голубыми глазами и темными в разлет бровями. «Что за люди?» – спросил, подойдя комиссар. Босой разведчик охотно ответил, сдерживая усмешку. «Идем обратно, смотрим. Что-то мелькнуло в кустах, кто-то прячется. Решили, или немцы, или шпионы. А нашиблись». Поляк обидчиво переступил с ноги на ногу, протестующий тряхнул головой. «Это я-то, пан Кривицкий, со своей семьей шпион? Матка Боска! От немцев бежали из хутора, от них прятались. Ах, что они там творят, боже ж ты мой!» И голос поляка дрогнул и как-то горестно скрипнул. Старушка еще быстрее стала перебирать четки, губы ее потихоньку шевелились в такт пальцем. «А где же брод, товарищ Кривицкий?» – неторопливо спросил Авсанов. «Вы посидите тут, я быстро!» – наказал он жене и детям и широким размашистым шагом пошел вдоль берега. «Я здешние места вот как знаю», – говорил он на ходу, подняв ладони, растопырив пальцы. «И перекат рядом, и найти его знающему просто. Берег в том месте ракушками, как нарочно, усыпан, и крупными, и средними, и совсем плевыми, ступить негде. А уж так заведено, ракушки всегда ближе к отмели держатся». «Вот это да!» Прищурившись и не сводя жадных глаз панны, нараспев произнес механик-водитель Коваленко и толкнул локтем Березкина. «Ну что, да?» – насмешливо переспросил Березкин. «Девка-то, говорю, какая, посмотри». «Дурак», – равнодушно сказал Березкин. «Тут война, а он, ишь ты, о чем думает». Коваленко снисходительно глянул на соседа, досадливо нахмурился. Что ж, по-твоему, раз война, забудь об отце и матери, о жене и детях. Вытрави всю теплоту и любовь из сердца, одну злобу оставь, так что ли? Кто ж говорит, что солдату любить не положено? Ты, говоришь ты. Коваленко легко ткнул пальцем Березкина в грудь и, глядя на панну, которая, заметив это, отвернулась, продолжал мечтательно. Ничего, ничего, не смущайся, привыкай. От Коваленко никуда не скроешься. Кончится война, Коваленко тебя разыщет. Такую свадьбу закатим, что после нее неделю спустя у всех гостей голова с похмелья будет трещать. Танкисты заулыбались. Кто-то из стоявших позади механика-водителя насмешливо сказал. Совсем немного Коваленко нужно, чтобы свадьбу сыграть. Войну закончить, да самому в живых остаться. Березкин и тот до слез расхохотался. Коваленко не обиделся. Что же, у каждой войны есть начало и конец. Сегодня первый день войны, значит, будет и последний день. День победы будет, твердо сказал Коваленко. Ни одной войны русские не проиграли. Уж на что Наполеон был полководцем. А тут Гитлер. Тьфу! И Коваленко так комично и презрительно сплюнул, что снова вызвал у всех на лицах улыбку. По машинам, скомандовал Овсанов, выходя из кустов. Танкисты на ходу надевали, застегивая ребристые кожаные шлемы. Зарокотали на разные голоса моторы. Лес наполнился голубыми клубами дыма. Вот дым выкатился на поляну, заколыхался, как покрывало над рекой. Проезжая мимо группы поляков, Коваленко помахал рукой панне и крикнул. «Жди!» «Что он сказал, папа?» – покраснев спросила панна отца. «Он сказал, жди!» – ответил Кривицкий. «Кому он это сказал?» «Судя по тому, на кого этот танкист так пристально смотрел, судя по тому, как ты порозовела...» Поляк лукаво подмигнул старушке, старательно разгладил усы к низу. «Судя по всему, Мария это меньше всего относилась к Владиславу и к нам, старикам».